«Здесь странные люди», — сказала она Леониду. «Чем?» Он махом осушил стакан и, наконец, вылез из-за стола. «У них в глазах чего-то не хватает. Голода», — определил музыкант. «Нет, не только. Им как будто больше ничего не надо».
«Это потому, что им больше ничего не надо», — хмыкнул Леонид. «Они сыты. Ганза цариц кормит. А что глаза? Нормальные осоловелые глаза. Когда мы с отцом жили...» Саша посерьезнела. «Нам столько на 3 дня хватило бы, сколько мы сегодня не доели. Может, надо было забрать, отдать кому-нибудь?»
«Ничего, собакам скормят», — ответил музыкант. «Нищих тут не держит».
«Но ведь можно было бы отдать на соседние станции, где голод».
«Ганза благотворительностью не занимается», — встрял в разговор один из караульных, тот, которого назвали Костылем. «Пусть сами крутятся. Еще не хватало бездельников на себе тянуть».
«А ты сам коренной, с кольца?» — поинтересовался Леонид.
«Всегда тут жил. Сколько себя помню».
«Тогда ты, наверное, не поверишь, но те, кто родился не на Кольцевой, тоже иногда должны жрать», — сообщил ему музыкант.
«Пусть жрут друг друга. Или, может быть, лучше у нас все отнять и поделить, как красные говорят», — напирал солдат.
«Ну, если все будет продолжаться в том же духе», — начал Леонид.
«То что? Ты помолчи-ка, шпендель, потому что ты уже тут наговорил на депортацию».
«На депортацию я наговорил еще раньше», — флегматично отозвался музыкант. «Мы сейчас этим и занимаемся».
«А могу тебя и сдать куда надо, как красного шпиона», — загорячился караульный.
«А я тебя за пьянку на дежурстве».
«Ах ты! Да ты же сам нам! Да ты...»
«Нет, простите нас. Он ничего такого не хотел сказать», — вмешалась Саша, вцепилась музыканту в рукав, оттащила его от тяжело задышавшего костыля. Она чуть не силой выволокла Леонида к путям, посмотрела на станционные часы и ахнула. За обедом и спорами на станции прошло почти 2 часа. Хантер, с которым она взялась соревноваться в скорости, наверняка не остановился ни на секунду. Музыкант за ее спиной пьяно засмеялся. Весь путь до парка культуры караульные не переставали недобро шипеть. Леонид то и дело порывался ответить им, и Саше приходилось то осаживать музыканта, то смирять его уговорами. Хмель никак не выветривался из его головы, добавляя ему и храбрости, и наглости. Девушка еле изворачивалась, чтобы оставаться вне досягаемости его разгулявшихся рук.
«Я тебе совсем не нравлюсь», — обижался он. «Не твой тип, да? Ты же не таких любишь. Тебе мышцы подавай, шрамы. Что же ты пошла со мной?»
«Потому что ты мне пообещал», — она оттолкнула Леонида от себя. «Я не затем. Я не такая». Он грустно вздохнул.
«Вечная тема. Знал бы я, что ты такая недотрога.
Как ты можешь? Там же люди живые. Они все умрут, если мы не успеем.
А что я сделаю? Я еле ноги передвигаю. Знаешь, какие они тяжелые? На вот, попробуй. А люди все равно умрут. Завтра или через 10 лет. И я, и ты. И что?»
«Так ты врал? Ты врал! Гомер говорил мне, предупреждал, куда мы идем».
«Нет, не врал. Хочешь, поклянусь, что не врал? Сама увидишь, еще и извиняться будешь. И пусть тебе потом будет стыдно, и ты мне скажешь: Леонид, мне так совестно!» Он наморщил нос.
«Куда мы идем?»
«Идем дорогой трудной, мы в город изумрудный. Что-то там трам-пам-пам. Дорогой непростой», — дирижируя указательным пальцем, запел музыкант. Потом выронил из рук футляр с флейтой, выругался, нагнулся подобрать и чуть сам не свалился. «Вы пьянь! До Киевской сами дойдете вообще?» — окликнул их один из стражников.
«Вашими молитвами», — поклонился ему музыкант.
«И Эли возвратится», — продолжил он песню, — «и Эли возвратится с Татошкою гав-гав домой».
Гомер никогда не верил в легенду Полянки, и вот она решила его проучить. Некоторые называли ее станцией судьбы и чтили как оракула. Некоторые верили, что паломничество сюда в переломный момент жизни может приоткрыть завесу над будущим, намекнуть и дать ключ, предсказать и предопределить остаток пути. Некоторые... Но все здравомыслящие люди знали, что на станции случаются выбросы ядовитых земляных газов, воспаляющих воображение и вызывающих галлюцинации. К дьяволу скептиков! Что же могло означать его видение? Старику казалось, что он в шаге от разгадки, но потом мысли сбивались, путались, и перед глазами снова вставал Хантер, рубящий воздух черным лезвием. Дорого бы Гомер отдал, чтобы узнать, что предстало бригадиру, с кем он боролся, что за поединок окончился его поражением, если не гибелью.
«О чем думаешь?»
От неожиданности старику спазмом скрутило внутренности. Ни разу прежде Хантер не заговаривал с ним без веской причины. Лай приказов, недовольное рычание скупых ответов, как ждать разговора по душам с тем, у кого нет души.
«Так и ни о чем», — запнулся Гомер. «Думаешь, я слышу», — ровно произнес Хантер. «Обо мне. Боишься?»
«Сейчас нет», — соврал старик.
«Не бойся, тебя не трону. Ты мне напоминаешь».
«Кого?» — осторожно спросил Гомер после полуминутного молчания.
«Что-то обо мне. Я забыл, что во мне такое есть, а ты мне напоминаешь».
Вытаскивая из себя и выкладывая одно за другим тяжелые слова, тот смотрел вперед в черноту.
«Так ты для этого меня с собой взял?»
Гомер был одновременно и разочарован, и озадачен. Он-то ожидал чего-то.
«Для меня важно держать это в голове». «Очень важно», — отозвался бригадир. «И для остальных тоже важно, чтобы я, иначе, может быть, как уже было».
«У тебя что-то с памятью?» Старик словно крался по минному полю. «С тобой что-то случилось?»
«Я все отлично помню», — резко ответил тот. «Только себя самого вот забываю и боюсь совсем забыть. Будешь мне напоминать, хорошо?»
«Хорошо», — Гомер кивнул ему, хоть Хантер его сейчас и не видел.
«Раньше во всем был смысл», — трудно выговаривал бригадир. «Во всем, что я делал. Защищал метро, людей. Людей. Была четкая задача — устранять любую угрозу. Уничтожать. В этом был смысл. Был.
Но и сейчас?
Сейчас? Я не знаю, что сейчас. Я хочу, чтобы снова все было так же ясно. Я же не просто так. Я не бандит, не убийца. Это ради людей. Я пробовал без людей жить, чтобы их уберечь. Но страшно стало. Очень быстро забывал себя. Нужно было к людям защищать их, помогать, помнить. И вот Севастопольская. Там меня приняли. Там моя конура. Станцию надо спасти, надо помочь им. Какую цену не пришлось бы заплатить. Мне кажется, если я это сделаю, когда устраню угрозу, это большое дело настоящее. Может быть, тогда вспомню. Должен. Мне поэтому надо скорее, а то оно теперь все быстрее и быстрее катится. За сутки мне обязательно надо успеть. Все успеть. И в полис отряд собрать и обратно. А пока ты напоминай мне, ладно?»
Гомер скованно кивнул. Ему было страшно просто представить себе, что начнет твориться, когда бригадир окончательно позабудет себя. Кто останется в его теле, когда прежний Хантер уснет навек? Не то ли чему он проиграл сегодня иллюзорный бой? Полянка осталась далеко позади. Хантер рвался к полюсу, как спущенный с цепи, учуявший добычу волкодав. Или как спасающийся от преследователей волк, в конце туннеля показался свет. Кое-как выплыли на парке культуры. Леонид пробовал еще помириться с охраной, зазывал всех в один прекрасный ресторан, но теперь стражники были настороже. Даже в отхожее место ему удалось отпроситься с великим трудом. Один из сопровождающих взялся их караулить, другой, пошептавшись с ним, скрылся. «Деньги еще остались?» — в лоб спросил у музыканта тот, что дежурил под дверью. «Чуть-чуть». Тот выложил на растопыренной ладони пяток патронов. «Давай сюда. Костыль вас заложить решил. Считает, что ты провокатор красных. Если он угадал, здесь переход на вашу линию. Ну, ты должен знать. Если нет, можешь тут подождать, пока за тобой контрразведка придет. А с ними уж сам добазаривайся». «Разоблачили, да?» Леонид пытался сдержать икоту. «Ладно, пускай, мы еще вернемся. Благодарю за службу». Он вскинул руку в незнакомом приветствии. «Слушай, ну его этот переход. До туннель доведи лучше, а?» Схватив Сашу, музыкант с удивительным проворством, хоть и спотыкаясь, заковылял первым. «Добрый какой!» — бурчал он себе под нос. «Здесь переход на вашу линию. Сам не хочешь подняться? 40 метров глубины. Будто не знает, что там все закупорено давно. Куда мы?» Саша уже ничего не понимала. «Как куда?» «На красную линию! Ты же слышала!» «Провокатор поймали, разоблачили», — бормотал Леонид. «Ты красный?» «Девочка моя! Не спрашивай меня сейчас ни о чем. Я или думать могу, или бежать. Бежать нам нужнее. Сейчас наш друг тревогу поднимет. Еще и пристрелит при задержании. Денег ведь нам мало, нам нужна еще медаль». Они нырнули в туннель, оставив караульного снаружи. Прижимаясь к стене, побежали вперед к Киевской. «До станции добраться все равно не успеют», — поняла Саша. «Если музыкант прав, и второй охранник сейчас сам указывает, куда ушли беглецы». И вдруг Леонид свернул налево, в светлый боковой туннель, так уверенно, словно шел к себе домой. Еще несколько минут, и вдалеке показались флаги, решетки, наваленные из мешков пулеметные гнезда, послышался лай собак. Пограничная застава? Предупредили ли их уже о побеге? Как он собирается вырваться отсюда? И чья земля начинается по другую сторону баррикад? «Я от Альберта Михайловича», — музыкант ткнул подбежавшему постовому в нос странного вида документ. «Мне бы на тот берег». «По обычному тарифу», — заглянув в корочку, определил тот. «Где на барышню бумаги?» «Давайте по двойному». Леонид вывернул карманы, выпотрашивая последние патроны. «А барышню вы не видели, ладно?» «Давайте-ка без давайте», — посуровил пограничник. «Вы что, на базаре? Здесь правовое государство». «Что вы?» — деланно испугался музыкант. «Я просто решил, раз рыночная экономика, можно поторговаться. Не знал, что есть разница». Через 5 минут и Сашу, и Леонида, растрепанного и помятого, со ссаженной скулой и кровоточащим носом, швырнули в крохотную комнатку с кафельными стенами. Лязгнула железная дверь. Наступила тьма.